بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
Давайте теперь, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, начнем рассматривать, подытоживая, выводы из этого великого хадиса. Первый вывод из этого хадиса – это установленность и наличие в шариате, в исламе такой вещи, как аль-мау'иза. Мау'иза, мы сказали с вами, это увещевание, напоминание человеку о правах Аллаха Субхана ва Тааля, его приказах и запретах. Включает в себя устрашение, включает в себя побуждение, включает в себя упоминание о зухде, о бахире, о вечном мире. Для чего? Для того, чтобы в сердце вселить возвеличивание Аллаха Субхану Тааля и право Аллаха Субхану Тааля. Итак, этот хадис указывает нам, как и многие другие аяты и хадисы, на наличие в шариате такой вещи, как мау'иза. То есть вот это вот увещевательная проповедь. Но увещевательная проповедь, она должна быть к месту. Она должна быть своевременной и правильной. То есть увещевания не должно быть слишком много, так, что это вызовет скуку у человека, который слушает. Если будет слишком много, то люди потом испытают охлаждение к увещеванию. Это увещевание не будет так трогать их сердца. Или они не будут посещать потом те места, где увещевание, потому что слишком много. Иногда некоторые люди, мы говорили с вами, они любят, машаллах, обращаться к людям с проповедями, с увещеваниями. Это хорошо. Это хорошо. Но из искренности к этим людям очень мягко, даже если это люди знания, очень мягко, учтиво указать им на то, что может быть где-то перебор, может быть чересчур много. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому не всегда обращался к сподвижникам с проповедями, а время от времени. «Кан йатахауваль», сказано, «йатахауваль асхабау биль мау'иза». То есть время от времени, как передает Абдулла ибн Масуд, время от времени обращался к сподвижникам с такими увещевательными проповедями, об этом сказано в Сахих Бухари. И сахаба вслед за ним, следуя сунне пророка, алейхиссалям, тоже не делали это все время, а время от времени, чтобы сохранилось что влияние, цена, важность этой проповеди. Раз в неделю, по четвергам, каждый четверг, например, Абдулла ибн Масуд, некоторые сподвижники, каждый четверг, например, это делают, то есть раз в неделю, время от времени. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Мы видим из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, что проповедь увещевательная должна быть такая, чтобы она влияла на человека. То есть нужно подбирать соответствующие слова, влияющие, емкие, большие слова, оказывающие воздействие на сердце человека. И, конечно, здесь зависит от темы, смотря к чему побуждает эта проповедь. Если это касается, например, вопросов ахира, чтобы люди совершали деяния для ахира, значит, нужно говорить так и подбирать так слова, чтобы смягчать сердца людей. Может быть, какие-то вопросы, где нужно воодушевить людей, например, на что-то, на какое-то дело. Здесь другие слова подбираются, другой метод немножечко. Это вывод. Следующий вывод из этого хадиса, что если проповедь, увещевание правильное, хорошее, если подобраны слова правильно, то оказывает влияние на сердце человека. Как сами слова, так и то, как говорит увещевающий, оказывает влияние и сердца. Если это сердца, конечно, чувствующие, праведные, это вызывает у них что? В хадисе сказано «Уаджилет минар клуб», то есть пришли в трепет, содрогание сердца. Вызывает содрогание в сердца. Другой вот из этого хадиса, что если сердце боится, то это отражается зачастую на чем? На глазах. Когда сердце устрашилось, когда оно прониклось, это отражается на глазах человека. Человек плачет. Если же у человека черствое сердце, грубое сердце, пусть Аллах Субхану Тааля защитит нас, отдалит от этого недуга, черствое сердец, то глаза не плачут. Другой вывод из этого хадиса, что если человек произносит прощальную проповедь при прощании или незадолго до смерти, то эта проповедь, она бывает особо влияющей, особо содержательной. Почему? Потому что человек, когда он прощается, он сейчас оставляет людей, которые были близки ему. Он уже не сможет еще раз обратиться к ним, повторять им. Поэтому вот он собирает в этой своей проповеди все наиболее важное. прощающийся, он в своей проповеди собирает все наиболее важное для этих людей. Поэтому сахаба, когда услышали слова пророка, что сказали, это похоже на проповедь прощающегося. То есть проповедь прощающегося, она отличается от обычной проповеди. Это тоже вывод. Дальше мы видим следующий вывод из этого хадиса, что человек, ему следует просить наставления и завета у обладателя знания. Откуда мы взяли этот вывод? Сахаба говорят, фаусина, дай же нам наставление, дай же нам завет. Но здесь мы вопрос ставим, а без причины вот так просить завет можно или нужно, или какая-то причина должна быть для этого. Аллаху Таалам, когда есть какая-то причина для этого? То есть не всегда, каждый раз увидел человека и хватаешь его, дай мне наставление, дай мне завет. Нет, когда есть какая-то причина, например, человек уезжает куда-то, в путешествие отправляется, еще он просит завет, наставление у обладателя знания. Или, например, кто-то обращается, какой-то человек знания, обращается с проповедью, с увещеванием, и ты просишь у него, дай мне наставление, дай нам наставление, дай нам какой-то завет. То есть по какой-то причине. Так обычно поступали сахаба. Дальше. Следующий вот из этого хадиса, что самой важной из вещей, которые произносятся во время увещевательной проповеди, также самое важное из вещей, которые заповедует человек, которого просят дать завет какой-то, из заповедей, из заветов. Самое важное, это что? Это завет о таква, завет о богобоязненности. Усыкум би таква Аллах. Заповедую вам бояться Аллаха. И, конечно, мы видим здесь превосходство и достоинство такой вещи, как таква, как богобоязненность. Первое, что приказывается людям, таква. Самое главное, что приказывается людям, это таква. Следующий вывод из этого хадиса мы видим, что пророк, алейхиссалату вассалям, завещает здесь сахаба и всей умме ас-сама ва-таа, то есть слушать правителей, подчиняться правителям мусульман. Это ваджиб. Хукм этого какой в исламе? Мустахаб желательно или какой хукм? Ваджиб. Хукм этого ваджиб. На основе Кур'ана и на основе сунны. На основе Кур'ана вы должны знать доводы суры Ниса. Я юлядина, амену атию Аллаха, ва атию Расуль, ва улил амри минкум. Вы, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Третье подчинение в этом аяте – это подчинение обладателям влияния. Обладатели влияния, на самом деле, это не только правители, это и уляма, это и ученые также. Но подчинение обладателям влияния, оно производное и зависимое от подчинения Аллаху и его посланнику. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не повторяет глагол «атиу», подчиняйтесь в третий раз. Там, где говорит о подчинении обладателям влияния. Верно? Хадис этот, очевидный смысл, указывает на обязательность подчинения правителю, даже если этот правитель является грешным. Даже если этот правитель допускает ослушание Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в другом хадисе, что говорит «Исма ва ати», то есть «слушай и подчиняйся». Ваиндури базахрук, даже если бьют по твоей спине в охизамалик и забирают твое имущество. Слушай и подчиняйся. Васмаваты. Слушай и подчиняйся. Если правитель забирает имущество человека незаконно, если бьет его незаконно, это что? Это грех. Это грех. То есть такой правитель он кто? Грешник. Но пророк, алейхиссалям, говорит что? Подчиняйся. Слушай и подчиняйся. То есть ты его не должен выходить из подчинения ему, если только он не приказывает, как мы говорили, что какой-то грех. Если он приказывает тебе харам, ослушание, тогда ты не подчиняешься ему, потому что Господь его и Господь твой, один Господь. Хорошо. Поэтому все должны подчиняться одному Господу. И он, и ты. Если он приказывает что-то, что является ослушанием Аллаха, тут мы говорим «ля сама ва ля фа». Не слушаем и не подчиняемся. В этом, что противоречит установлению Аллаха, не слушаем и не подчиняемся. Хадис указывает с других выводов, что если раб, невольник, стал правителем, то его правление считается законным. Мы говорили с вами, что есть некоторые условия, качества правителя, о которых говорится в шариате, но если их нет, то это не значит, что правление незаконное, что слушать не надо. Одно из них это, что правитель должен быть свободный по своему происхождению. Да? Если раб стал правителем, все равно ему подчиняемся. Откуда мы берем это? «Ва ин таммара алейкум». Даже если правителем, руководителем вашим, амиром вашим стал раб. Следующий вывод из этого хадиса. что подчиняться нужно не только верховному правителю, но и наместникам его, тем, которые уполномочены правителем на местах, занимают какие-то должности по назначению правителя, тоже им подчиняются. Поэтому здесь сказано «ва ин та аммара», «если стал вашим амиром». Не обязательно это значит, что верховный правитель. В исламских странах с ранних времен были провинции, туда назначались амиры. Халиф назначал на эти провинции наместников, правителей этих областей. Подчинение им также, что обязательно. Если им обязательно, то тем более, кому обязательно? Верховному правителю обязательно, тем более. Многие люди спрашивают, такой вопрос часто можно слышать. А как же по поводу амира в путешествии? Известно, что если мусульмане отправляются в путешествие, три человека и больше, они назначают кого-то из них, выбирают кого-то из них амиром в путешествии. Нужно ли подчиняться вот этому амиру в путешествии? Что мы скажем? Внимательно. Если его какие-то приказы касаются именно вопросов путешествия самого сафара, самого пути, то здесь, да, подчиняемся. То есть его руководство, оно не широкое, не общее, оно частное, оно замыкается чем? Вопросами пути именно. В этих вопросах, да, подчиняемся. Например, есть амир, он говорит, сейчас трогаемся, сейчас делаем остановку, хорошо? Сейчас останавливаемся на ночлег, сейчас продолжаем путь на вот этом вот, на чем-то, на каком-то виде транспорта. После совещания он так вот принимает решение, да? В этих вопросах мы что? Подчиняемся ему. Но за пределами этого нет. Если сейчас он мне говорит, например, этот правитель, я все, мой путь закончился, я приехал, дошел до места назначения, все, саляму алейкум. Он говорит, нет, я приказываю, с нами поедешь до конца, куда едем мы, потом обратно. Я должен подчиняться ему? Обязан? Нет. Это не касается вопросов организации путешествия, пути самого. Или приказывает, например, не женись в этом городе, я запрещаю тебе жениться, например. Чтобы слушать его, правителя? Нет, не слушай. Потому что он не верховный правитель, его правление, амирство замыкается на вопросы организации путешествия и все. Если не касается вопросов путешествия, то, что он говорит, мы говорим подчиняться ему, не обязательно, но в то же время открыто и прилюдно при всех возражать ему, отвергать то, что он говорит, тоже нельзя. Не следует делать этого. Почему? Потому что у людей потом пропадет вот эта организованность подчинения амиру, если вот так все начнут кричать, возражать прилюдно. То есть ты не делаешь то, что он говорит здесь, потому что это не касается путешествия, но прилюдно возражать и кричать ты что не должен. Это важные на самом деле принципы, потому что многие мусульмане не знают их. Потом происходит то, что происходит, с беспорядкой и анархией, когда они оказываются в путешествии. Например, правитель, этот амир в путешествии говорит, все оденьте по две одежды на себя. Все оденьте по две одежды, потому что холодно будет. Обязаны подчиняться здесь ему? Не обязаны, потому что не касается организации путешествия есть это. Хорошо, что мне там одеть, что не одеть. Не касается. Но в то же время привык сказать, нет, я не буду одевать две одежды. Не надо, что это за приказы, две одежды. Это уже нельзя. Хорошо? Почему? Потому что это приведет к потере его авторитета, к непокорности ему, а это уже что? Это будет уже маасия. То есть приведет других, побудит к этому, это будет уже грех, это будет уже ослушание. Поэтому делать этого не нужно. Еще вывод из хадиса, это одно из знамений, которое даровал Аллах Субхану Таля пророку алейхиссалату вассалам. Много знамений даровано пророку алейхиссалату вассалам. Самым великим из них является Коран. Одна из разновидностей знамений – сообщение о делах будущего, о том, что будет в будущем. Потом это сбывается. Пророк алейхиссалям сказал, «Фаинума яиш минкум, фасаярах тиляфан кафира». Кто из вас проживет долго, увидит много разногласий. Саяра, смотрите, син, вот это син здесь, не просто яра, а саяра, она указана на непременность этого, на то, что это будет, для утверждения этого, что это будет непременно. Это из знамений. Случилось так, как сказал пророк алейхиссалату вассалям. Но здесь вопрос такой. Означает ли это, что можно вот так вот всегда говорить, кто из вас проживет долго, увидит много разногласий, увидит много изменений? Можно так говорить? Ну, обращается какой-то знающий человек или проповедник, или имам, и говорит, кто из вас проживет долго, увидит много разногласий. Правильно ли так будет или нет? Мы скажем, что нет. Так мы не можем говорить, можем применять так для каждого времени. Пророк алейхиссалям сказал это касательно сахаба, касательно их времени. Мы не можем говорить касательно каждого времени, что это так, что этот принцип действует. Кто много проживет, тот увидит обязательно много изменений и разногласий. Не обязательно. Но реальность, конечно, подтверждает, что когда долго живет человек, то видит много-много разных изменений, много разногласий. Изменений в соблюдении религии, в праведности людей, как меняются люди, видят эти вещи. Сирус Амин, рахмалла та'аля, прожил достаточно долгую жизнь. Он, когда давал разъяснение этого хадиса, он говорил, да, реальность показывает, что действительно, кто живет долго, видит много таких изменений. Раньше, говорит он, люди были, говорит про свою страну, были единой общиной. Единой партией, не было вот этих разногласий, раздоров, раскола. Все они подчинялись своим правителям, своему правителю. Все они подчинялись ученым, слушали слова уляма. И даже, говорит он, если возникала тяжба в суде, человек шел со своим оппонентом, с кем он ведет тяжбу, шел в суд, человек был уверен, что он прав, что правда на его стороне, что он должен выиграть в этой тяжбе. Но судья Кады принимает решение в пользу того, в пользу второй стороны. И как себя ведет этот человек, Сирус Амин говорит, он шел, выходил из суда радостный, довольный. Ему говорили, но ведь ты же проиграл эту тяжбу, получается. Ты же говорил, что правда на твоей стороне, получается. Кады присудил ему, а не тебе. Что отвечали люди, Сирус Амин говорит, они отвечали, шариату надо подчиняться. И радостные, и довольные шли. А сейчас, говорит Сирус Амин, раскол, разногласия, разные группы, разные течения, разные взгляды, разные религиозные воззрения, группы, которые противоречат друг другу, ослушание правителя, выход против правителя словом или делом, несогласие с уляма, люди не обращаются к уляма, не слушают то, что они говорят. В суде, если присудили человеку не то, судья решил не так, как он хотел, человек при этом знает, что он не прав, знает, но он надеялся, что судья все-таки ошибется и присудит ему. Зная, что он не прав, он все равно не удовлетворяется решением судьи, начинает подавать там апелляцию или Верховный суд подавать, чтобы пересмотрели его дело, хотя он знает, что он не прав. Вот так вот, говорит Сирус Амин, кто живет долго, реальность показывает, что действительно видит много разных изменений в том, как люди соблюдают религию. Просим Аллах Субхану Таля благополучия.
Следующий вывод из этого хадиса – это необходимость, более того, обязательность, вуджуб. Обязательность держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям, при возникновении разногласий. То есть, если возникло какое-то разногласие, возник ихтиляф, решение какое? Тамассук биссунна. То есть, держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Это ваджиб. Всегда держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям, это что ваджиб? Всегда. Правильно? Но когда возникает ихтиляф, то есть, возникает разногласие, вернуться к сунне, всем и держаться за это, за нее особенно обязательно. Особенно обязательно. Соответственно, вывод. Если приказано держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям, следующий вывод. Необходимость изучать сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Значит, ваджиб мусульманам, обязательно мусульманам, обязательно человеку верующему, учиться и учить сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что как ты будешь придерживаться сунны пророка, алейхиссалату вассалям, если ты не знаешь сунну пророка, алейхиссалату вассалям, если ты ее не изучаешь? Как будешь ее придерживаться? Следующий важный вывод из этого хадиса, что праведные халифы, мы говорили сами, праведные халифы, Абу-Бакр, Умар, Усман, Али, радиаллаху анхум аджмаин, что их сунне мусульмане также обязаны следовать. За их сунне мусульмане обязаны следовать. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, алейкум бисуннати, придерживайтесь моей сунны, ва суннати хулафа рашидин, и сунны праведных халифов. Поскольку пророк, алейхиссалату вассалям, приказал придерживаться сунны праведных халифов, получается, что сунна праведных халифов – это что? Это, по сути, есть сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что мы следуем их сунне. Почему? Потому что это повеление пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что он подтвердил это. Потому что он утвердил этот хукм, это установление, необходимое следование сунне праведных халифов. Отсюда нам становится понятной ошибка. Ошибка тех людей, которые говорят, мы следуем за сунной, мы последователи сунны, но при этом отвергают сунну праведных халифов. Есть такие люди, которые говорят, мы любим сунну, мы ненавидим бид'а, мы любим путь пророка, алейхиссалату вассалям, при этом они отрицают сунну праведных халифов. Это ошибка, потому что сунна пророка, алейхиссалату вассалям, говорит нам о необходимости следовать. Например, говорят, первый азан в день джума, говорят, это бид'а. Бид'а, потому что не было известно подобное во времена пророка, алейхиссалату вассалям. А на самом деле это сунна Усмана, ради Аллаху Таала. А Усман, ради Аллаху Таала, он относится к числу праведных халифов. Поэтому мы не можем сказать, что это бид'а. Потому что сунна Усмана, как праведного халифа, если она не противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям, не противоречит аяту и хадису, пренебрегать ее нельзя. То есть, согласно, получается, их мнению, их воззрению, сейчас мы должны вот так вот бросить, пренебречь сунной Усмана, ради Аллаху Таала. На каком основании? Поэтому, если нас спросят, должны ли мы вот так вот не обращать внимания на сунну Усмана, оставить ее или придерживаться сунны Усмана, если она не противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям, какой будет ответ? Второй ответ, да? Следовать за этой сунной. Когда Усман, радиаллаху та'аля ан, ввел первый азан, противоречил ли он пророку, алейхиссалату вассалям? Нет, не противоречил. Потому что причина, из-за которой Усман ввел вот этот вот первый азан в день джума, этой причины не было во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, Медина была еще небольшой. Она еще не разрослась. Дома были близки друг к другу. Поэтому не было нужды в этом первом азане. Во времена Усмана, радиаллаху та'аля анху, Медина разрослась. Увеличилось количество жителей. Поэтому возникла необходимость в том, чтобы за определенное время до пятничного намаза, до азана на пятничный намаз, предупреждать людей о скором наступлении пятничного намаза, чтобы люди успевали готовиться и приходить на пятничный намаз. То есть причины времена пророка, алейхиссалату вассалям, подобной не было. Во времена Усмана она возникла, и поэтому Усман, ради Аллаху Таала анху, ввел этот азан. При этом были живы сподвижники, никто из них не высказал порицание Усману, ради Аллаху Таала анху, то есть они высказали одобрение. Это из тех вещей, о которых мы говорили с вами. Собственно говоря, это что? Это средство. Это было средство для того, чтобы сообщить людям о скором наступлении времени из-за возникшей в этом необходимости. Именно пророка, алейхиссалату вассалям, этой необходимости не было. Хорошо. Поэтому то, что сделал Усман, это было правильным, это было истинно, и это, более того, это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. И в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, есть указание на это. Где указание на это? Усман откуда это почерпнул? Из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. А именно, два азана перед утренним намазом. Во время Рамадана. Биляль, радиаллаху талян, читал азан когда? Ночью еще. Ночью для чего? Для того, чтобы люди, тот, кто совершает намаз ночной, чтобы он уже оставил свой намаз и ел сухур, или те, которые спят, встали и ели сухур. Это было время для подготовки, да, к началу поста в этот день и к намазу. А потом уже Ибн Мактум, когда уже зарождалась заря утренняя, тогда он уже читал азан второй, который был непосредственно азаном для утреннего намаза. Получается, что вот эти два азана были, когда в этом была необходимость, во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Основываясь на этом, Усман, ради Аллаху Таала анху, добавил первый азан в день джума, для того, чтобы люди, которые далеко находятся от мечети, готовились к намазу. Таким образом, сунна Усмана, мы следуем ей по двум причинам. Во-первых, почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он приказал нам следовать сунне праведных халифов. Мнение Усмана лучше, чем наше мнение, ради Аллаху Таала. Вторая причина, потому что у этого было основание в сунне. Мы сказали, пророк, алейхиссалату вассалям, время Рамадана приказывал, да, читать два азана. Поэтому те, которые говорят, бид'а, первый азан в день джума, бид'а, мы говорим, нет, не бид'а. Если есть необходимость, то читается первый азан, это азан, введен Усманом, ради Аллаху Таала. Следующий вывод из этого хадиса. Когда много появляется в умме различных групп, и партий, разных течений. Что советует уляма? На основе этого хадиса. Не присоединяться никакой партии. Не присоединяться никакому течению, никакой группе. В древние времена возникли разные течения, разные группы, как хариджиты, мутазилиты, джахмиты, рафидиты и прочие, прочие, прочие. В наши дни возникли другие группы. Смотришь, и хвани, и он таблиги, и он, и разные, разные, разные группы. Вот эти все партии, которые возникли, ты как должен относиться? Как ты должен себя вести? Все, оставь все это и следуй за тем, что приказал пророк, алейхиссалям. А он что приказал? Алейкум би суннати ва суннати хулафай рашидин. Следуйте моей сунне и сунне праведных халифов. То есть держись за путь, за манхадж пророка, алейхиссалям, за путь и манхадж праведных халифов и ас-сахаба, и сподвижников. Вне всякого сомнения. Мазхаб всех мусульман. Мазхабом, путем всех мусульман должен быть какой мазхаб? Мазхаб ас-салаф ас-салих. Мазхаб праведных предшественников. Мазхаб праведных предшественников. За ними следовать, их путем. К сожалению, шейх Усамин, рахмаллаху та'аля, упоминает в своем шархе этого хадиса такую вещь, что даже название, казалось бы, правильное, иногда может использоваться не по назначению, может использоваться для проявления, на самом деле, фанатизма, партийного фанатизма. Появились такие группы, которые называют себя саляфию. Да? Называют себя саляфию. Но на самом деле мы должны разграничить две вещи. Если речь идет о следовании саляфу салих, праведным предшественникам, следовании за сподвижниками, да, имамами праведного пути, да, это правильно, это ваджиб для каждого мусульманина, если об этом идет речь. Но когда какая-то группа начинает противопоставлять себя всем и вся, считает ее члены себя какими-то исключительными, образуется некая партия. Партия, которая смотрит свысока на других. Которая не соблюдает права мусульман. Которая проявляет некое высокомерие. Которая считает, что те, которые вот с ними в их группе, они хорошие и правильные, а вот которые не с ними в их группе, они плохие. Которые именно вот у их шейха, если они учатся, вот они хорошие, если не у их шейха, значит они плохие. И при этом называют себя саляфию. Что мы скажем? Название не меняет сути. Хорошо, можно называться саляфиюн, но при этом представляет собой что? Хизб. Представляет собой партию, вот такую вот группу, со всеми атрибутами течения, со всеми атрибутами вот такой группы и партии. От этого предостерегал шейх Усамин, рахмаллаху та'аля. Безусловно, мы должны порицать бидаты, мы должны предостерегать от бидатов. Если есть какие-то группы, какие-то течения, у которых есть заблуждения, да, если действительно эти заблуждения существуют, от них предостерегают Ахля Сунна валь Джамаа, говорят про это. Но не таким методом, методом демонстрации своей какой-то исключительности, пренебрежения к мусульманам, пренебрежения к людям, проявления высокомерия и отделения от них, вплоть даже до смешных вещей, которые происходят. Это не путь. Это не путь наших имамов, это не путь шейха Мбаза, шейха Усамина, шейха Аль-Альбани. Они наоборот. Те, которые заботились о всех мусульманах и были открыты для всех мусульман, желая для всех мусульман спасения. Не цель наша повесить ярлыки на людей, не цель наша вычеркнуть людей из числа идущих правильным путем, обвинить их в том, что они ахлюль бида, что они бидатчики, разве это цель? Перечеркнуть человека, поставить на нем уже, как говорят, поставить крест. Все. Это цель? Нет, цель спасать людей, наоборот, этих бидатов. И Ахля Сунна валь Джамаа, если предостерегает от ахлюль бида, предостерегает от бидатов для чего? Для того, чтобы вот так вот губить людей, объявлять их все пропащими, уже нет. А чтобы наоборот спасать. Как мы говорили с вами, пример сада. Пальмовый сад. Вы знаете, пророк, алейхиссалату вассалям, сравнил верующих с чем? Мусульман. С каким деревом? С пальмой. Мы с вами говорили, разбирали этот хадис как-то. Вот и призывающие, они тоже похожи на вот таких садовников. Есть садовник, который, что делает? Заболело какое-то дерево, вырвал его с корнем и выбросил из сада. Все, не нужно оно. Другое дерево немножко где-то заболело, вырвал, выкинул. Выбросил его. Это правильно.
Нет, не такой путь. Другие говорят, а не важно, какие деревья болеют, они не болеют, пусть все вот тут в саду будут, не важно нам это все равно. Это тоже путь неправильный. А путь Аль-Сунна Джама какой? Не выбрасывать деревья, корчевывая их из-за того, что у них появились какие-то там болезни, отклонения, сразу взять их, выдирать с корнем, выбрасывать. И в то же время, не так, что закрыл глаза, а пусть у кого, кто что хочет говорить, главное, что мы все вместе в одном саду. Это тоже, что неправильно. Призывать людей, предостерегать от бедятов и лечить их. Призывающий он кто? Он лекарь, призывающий лекарь. Если врач лечит тело человека, призывающий лечит души людей. Ну, кто внимательно изучает сунну или пример ученых первых поколений и имамов Али Сунна Джама нашего времени, Усаймин, Альбани, Ибн База, других сегодня, уляма, которые живы из Али Сунна Джама, имама Али Сунна Джама, да хранит их Аллах, мы видим, что они, наоборот, пример чего? Милосердия, желание спасать людей, раскрывать им глаза на их ошибки, для чего? Чтобы уберегать их, оберегать их. К сожалению, многие, которые говорят, мы саляфиюн, они превратились вот в такие вот хейсбы, которые жестоки к людям, и нет у них рахма. Хорошо? Да, из милости, конечно, указывать на бедаты, предостерегать от бедаты, это все из милости. Но одно дело, когда ты указываешь, предостерегаешь, может быть, иногда резко, когда это нужно, другое дело, когда ты просто хочешь выбросить человека. Хочешь для него, как будто ты хочешь делать для человека. На самом деле мы хотим спасения. Следующий вывод из этого хадиса. Следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям, нужно как? Не просто следовать, а тамассукан тамман, говорят. То есть полностью, целиком. Не оставляя ничего. Следовать целиком. Абду алейхи бин навадис. Вот это предложение указывает на этот вывод. Какое предложение? Схватитесь за это, за сунну мою и сунну праведных халифов, бин навадис, коренными зубами. Такое полное следование, настоящее следование должно быть. Из-за чего Ибн Бас, Аль-Бани и другие сами, почему они стали имамами? Почему так Аллах Субхану Таля дал им такую славу, их предшественников и числа набожных ученых? Из-за того, что их следование сунне, оно было какое? Настоящее, подлинное, полное. Конечно, в этом хадисе другой вывод, это тахзир мин аль-бида, то есть предостережение от бидатов. От бидатов. Где это предостережение? Иякум. Иякум. Это слово «Иякум» в арабском языке, оно используется для чего? Для предостережения. Когда мы говорим предостережение от нововведений, нововведений в чем? В каких делах? В делах религиозных. Это не касается дел мирских. В мирских вопросах, если что-то появляется новое, оно может быть хорошим. Мы это приветствуем. Может быть плохим, мы это порицаем. Что касается религии, то в религии что? В религии может быть хорошее нововведение, в религии не может быть хорошего нововведения. В мирских вопросах, да. Средства связи, которые возникли, альхамдулилля. Или средства транспорта, которые возникли. Это все что-то новое, но если это полезно, то мы это приветствуем. Но от чего предостерегаем? Предостерегаем от бедатов в религии. В религии, значит, бедаты в акиде, прежде всего. Потому что бедаты бывают в акиде. Бедаты в виде слов поклонения и бедаты в виде деяний поклонения могут быть. Итак, беда может касаться убеждения акиды, беда может касаться слов, беда может касаться деяний человека. Во всех этих вещах маленькое это нововведение или большое, мы говорим, остерегайтесь. Потому что маленькая беда страшнее, чем большие грехи. Зачастую так. Кто-то скажет, хорошо, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Куллю мухдасатин бида». Каждое новшество, нововведение – это бида, это ересь, это религиозное нововведение недопустимое. В то же время пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ман санна фил исламе сунна хасана, фаляу ажруха, ваджру ман амиля биха, иля йомир кияма». Кто установит в исламе какой-то пример, сунну какую-то, хорошую сунна хасана, то будет ему награда за это, и будет ему награда тех, кто за ним последует до судного дня. Хадис. Так что говорит пророк, алейхиссалату вассалям? Ман санна фил исламе сунна хасана. Кто в исламе установит какую-то хорошую сунну? Установит в исламе какую-то хорошую сунну. То ему будет награда за это и награда тех, кто за ним последует. До судного дня. В то же время пророк Христа о том, что говорит? Якума, тасатурима. Да, остерегайтесь новшеств религии. Зачастую люди, которые имеют склонность к бедатам, приводят в качестве доказательства вот это. Они говорят, разве пророк Алиса не сказал, кто установит в исламе хорошую сунну, вот это то, что мы делаем, это хорошая сунна, которую мы установили в исламе. Да, не было времена пророка Алиса, да, не было времена сахаба, но хорошая сунна. Нам награда за нее и награда тех, кто за нами последует. Мы скажем, два аспекта есть, отвечая на вот эту вот проблему. Первое, что говорит пророк Алиса Тусарам? Мансанна филисами сунна хасана. Кто установит в исламе хорошую сунну? Смысл этого какой? Тот, кто первым начнет притворять какую-то сунну пророка алейхиссалату вассалам, то есть чем пришел пророк алейхиссалату вассалам в жизнь. Вот кто первым начнет и покажет пример. Вот о чем идет речь. Кто-то скажет, а где у вас доказательства? Мы скажем, а повод, по которому сказал пророк алейхиссалату вассалам эти слова. А какой был повод, что пришли к пророку алейхиссалату вассалям люди в очень бедной одежде, в тяжелом материальном положении, и пророк алейхиссалату вассалям стал побуждать давать садака, дать садака этим людям. Они приехали в Медину, пророк алейхиссалату вассалям, и тогда сподвижники начали приносить и давать в качестве садака кто что мог, у кого какие были возможности. Один человек из ансаров принес вот такой вот кошелек большой, такой тяжелый, что отягощал руку этого человека. Принес и поставил перед пророком алейхиссалату вассалям. И тогда пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Мансанна фи ль-исламе сунна хасана». Кто в исламе установит хорошую сунну, то ему будет награда за нее. И награда тех, кто за ней последует. До судного дня. Что этот человек какое-то новшество в религии совершил, чего-то, на что нет довода, в Коране и Сунне нет. Он просто выполнил то, к чему побудил пророк алейхиссалату вассалям первым и показал другим пример. Ничего нового. Поэтому первый наш ответ какой? В этом хадисе речь идет о чем? О том, что когда человек делает что-то, на что есть доказательства в Сунне, первым и показывает пример. Вот это. На это указывает что? Сам повод и причины, по которой пророк алейхиссалату вассалям сказал эти слова. Второе, что мы можем сказать таким людям, которые видят противоречия в двух хадисах пророка алейхиссалату вассалям. «Ман санна фи ль-исламе сунна хасана». Кто установит в исламе хорошую сунну. Речь идет о средствах достижения целей, одобряемых шариатом. О средствах, как мы с вами говорили на прошлом занятии. Аль-масалих, аль-мурсала. Вещи, которые сами по себе не являются поклонением. Которые сами по себе не представляют собой какой-то новый путь приближения к Аллаху Субхану Тааля, подражающий шариату, а просто являются что? Каким-то средством для облегчения или осуществления чего-то, что приказано Аллахом Субхану Тааля. Пример этого. Сахаба. Было много мусафов, вариантов мусафа. На разных диалектах мы говорили с вами, несколько, да, чтений. Куран был использован в нескольких чтениях. На разных диалектах арабского языка, сахаба что сделали? Они оставили один вариант на одном диалекте. Почему? Потому что в религию вошли не арабы. Не арабы не понимают разницы в диалектах, и у них началась путаница, и начались споры, у тебя правильный мусаф, у меня неправильный мусаф. Они не понимали этот вопрос. Поэтому, чтобы не было разногласий среди мусульман, среди тех, которые вошли в религию из не арабов и не знают арабские диалекты, оставили один мусаф на вот этом курайшитском диалекте времен Усмана радиаллаху анху. Это было что на самом деле? Средство. К чему? К цели какой? Недопущение разногласий среди мусульман и распри раздоров по поводу книги Аллаха Субхану Тааля, которая на самом деле едина. Которая на самом деле едина. То же самое можно сказать о собрании хадисов. Когда уляма стали собирать хадисы, составлять сборники, и в этих сборниках хадисов располагать эти хадисы по главам, по темам, в определенном порядке. Про это тоже можно сказать сунна хасана. Хорошая сунна, но в каком значении? То есть, как средство для чего? Для сохранения сунны пророка алейхиссалату вассалям. Это само по себе не цель. Хорошо? Это лишь средство. Измасалих аль-мурсала. Поэтому этот хадис может быть о чем именно? О васаиль, то есть о средствах, а не о целях. средство достижения того, что в шариате установлено, на что в шариате есть довод. Таким образом, мы исходим, во-первых, из какой, с какого правила, что в сунне пророка алейхиссалатусалам нет противоречия. То есть слово пророка алейхиссалатусалам не может противоречить другому его слову. Если у тебя возникает в твоем уме какое-то противоречие, значит, либо хадис, который до тебя дошел, в нем есть слабость, хорошо, либо ты чего-то не понимаешь. То есть искать нужно, в чем проблема, в твоем недопонимании этого вопроса или незнании. Если открыть вот эту дверь для людей, которые говорят, ссылаясь на хадис, кто установит в исламе хорошую сунну, тому награда за нее, и оправдывают этим свои бедаты, что начнется тогда? Тогда каждый человек или каждая группа начнет выдумывать в религии что-то свое, потом расколется ума еще больше будет раздоров, будут разногласия. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране предостерегает нас от этого и говорит Субхану ва Тааля: «Инна ладина фарлаку дина, макану шиа, ласта минум фи шей». Те, которые разделили свою религию и встали группами, превратились в группы, ласта минум фи шей, ты не имеешь к ним, о Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, никакого отношения. Ласта минум фи шей, никакого вообще отношения ты к ним не имеешь. Иннама амрухум иляллах. Поистине их дело принадлежит Аллаху. Аллах, то есть, будет Субхану ва Тааля решать, как с ними поступить. Сумма юнаббиухум бима кану яфалун. Потом Аллах Субхану ва Тааля сообщит им в судный день то, что они совершали.
Иншаллах Тааля, мы закончим выводы из него на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.